Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Аврааме и Затворнике и блаженной Марии, племяннице его. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» рассказ профессора Алексея Алексеевича Бармина о своей семье. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу. Трудившиеся над исследованием учения добродетели говорили, что одни добродетели составляются из умозрения, а другие неумозрительны. Так благоразумие составляется из умозрений при рассуждении о добре и зле, целомудрие из умозрения о том, что должно избирать и чего избегать, справедливость из умозрений об усвояемом и неусвояемом, мужество из умозрений о страшном и нестрашном. Но красота и крепость — суть добродетели неумозрительной, следующие за теми, которые из умозрения, ибо некоторые из мудрых красоту находили в соразмерности и стройности душевных умозрений, а крепость усматривали в окончательном произведении, положенного в нас добродетелями умозрительными. Впрочем, чтобы в душе были красота и сила производить должное, для сего имеем мы нужду в Божьей благодати. Посему, как выше сказал, что живот в воле Его, так теперь благодарственно превозносит Бога, говоря: «Волею Твоею подашь доброте моей силу». Хотя прекрасен был я по природе, но стал немощен, потому что умерщвлен грехом по злоумышлению змея. Посему Ты, к доброте моей, какую я получил от Тебя при первом устроении, присовокупил и силу исполнять должное. Прекрасна всякая душа, в которой созерцается соразмерность свойственных ей сил, но истина и вожделеннейшая красота, созерцаемая только имеющими очищенный ум, принадлежит Божию и блаженному естеству. Кто внимательно устремляет взор на сияние и изящество сей красоты, тот заимствует от нее нечто, как бы от красильного раствора на собственное свое лицо, наводя какие-то цветные лучи. Почему и Моисей, сделавшись причастником оной красоты во время собеседования с Богом, имел прославленное лицо? Посему чувствующий свою добродетель издает сей благодарственный глас: «Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу». Но как за умозрительными добродетелями следует неумозрительная красота и сила, так есть и пороки неумозрительные, безобразие и бессилие. Ибо что неблагообразнее и отвратительней души, преданной страстям? Посмотри на гневного и на примечаемую в нем дикость. Рассмотри скорбящего, унижение и упадок его души. А кто подпал сладострастью и чревоугодию? Кто вне себя от страха, на того согласится ли кто и смотреть? В них душевное расположение выступает на самые конечности тела, равно как и следы душевной красоты бывают видимыми во внешности святого мужа. Итак, нам должно заботиться о сей красоте, чтобы жених, слово встретив нас, сказал: «Вся добра есть и ближняя моя, и порока несть тебе. Отвратил же еси лице твое, и бых смущен». Пока лучи твоего посещения, говорит пророк, осеевали меня, я проводил жизнь в непоколебимом и безмятежном состоянии. Но когда отвратил еси лице твое, тогда обличилось страстное и смущенное положение души. Говорится же о Боге, что Он отвращает лицо свое, когда подвергшегося искушениям оставляет во время тесных обстоятельств, чтобы сделалась известную крепость подвязающегося. Посему, если мир, превосходя и всяк ум, соблюдет сердца наши, то возможем избежать смущения и слитности страстей. Итак, поскольку воле Божией противополагается отвращение, а красоте, изяществу и силе смущение, то значит, что смущение есть безобразие и бессилие души вследствие отчуждения от Бога. Будем же непрестанно молиться, чтобы осеевало нас лицо Божие, чтобы нам быть в священнолепном состоянии, кроткими и ничем не смущенными по готовности нашей к добру. Ибо сказано: «Уготовихся и не смутихся». К Тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюся. Многократно говорится о взывании ко Господу, потому что взывать свойственно только желающему великого и небесного. А кто просит у Бога малого и земного, тот употребляет слабый и низкий голос, который не достигает высоту и не доходит до слуха Господня. «Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление». «Для чего, — говорит, — взывал я, — для чего молился тебе Господу моему и Богу моему? Что мне польза в благосостоянии плоти и во множестве крови, когда она, если еще не повредилась, будет предана общему разрушению тела? Но умерщвляю тело мое и порабощаю, чтобы, когда кровь во мне бодра и кипит, мое добротелесие не послужило поводом ко греху. Не угождай плоти сном, банями, мягкими постелями, непрестанно повторяя слово сие: «Кая польза в крови моей, в них да сходите ми во истление». Для чего заботишься о том, что вскоре сотлеет? Для чего уточняешь себя и отягощаешь плотью? Разве не знаешь, что чем более дебелую сделаешь ты плоть свою, тем более тягостное узилище приготовишь душе?
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Авраам и Затворник и Блаженная Мария, племянница его. Преподобный Авраам и Затворник и Блаженная Мария, племянница его, подвязавшиеся в селении Хидана близ города Эдессы, были современниками и соотечественниками преподобного Ефрема Сирина, который впоследствии написал о них жизни. Преподобный Авраам начал трудный подвиг уединенного жития в расцвете своих лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали от мирских соблазнов, проводя дни свои в беспрестанной молитве. После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Строгой подвижнической жизнью, кротостью и человеколюбием Авраами привлекал к себе многих, ищущих духовного совета, молитвы, благословения. Вскоре вера его подверглась серьезному испытанию. Он был назначен пресвитером в одной из языческих селений Месопотамии. 3 года, не жалея сил, трудился преподобный над просвещением язычников. Он разрушил языческое капище и построил Божий храм. Смиренно перенося поругания и даже тяжкие побои от сопротивлявшихся идолопоклонников, он в молитвах призывал Господа. «Призри, владыка, на раба твоего, услыши мою молитву, укрепи меня и освободи рабов твоих от уз дьявольских и даруй им познать тебя, единого истинного Бога». Ревностному пастырю было даровано счастье увидеть завершение своих праведных трудов. Язычники уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и преподобный сам крестил их. Выполнив священный долг, Авраами вновь удалился в свою пустынь, где продолжал прославлять Бога, исполняя Его святую волю. Дьявол, посрамляемый подвигами преподобного, попытался прельстить его помыслом гордости. Однажды в полночь, когда святой Авраами молился в своей келье, внезапно воссиял свет, и послышались слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей». Разгадав вражьи козни, святой сказал: «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего, и не боюсь тебя». Другой раз дьявол явился перед святым в образе юноши, зажег свечу и начал петь псалом: «Блажение непорочнее в путь, ходящие в законе Господне». Поняв, что и это бесовское наваждение, старец перекрестился и спросил: «Если ты знаешь, что непорочнее и блаженнее, то зачем ты беспокоишь их?» Искуситель ответил: «Я досаждаю им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго дела». На это святой сказал: «Ты одерживаешь победу над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов дьявол исчез. Так побеждал святой Авраами врага, укрепляемый божественной благодатью. После 50-летней подвижнической жизни он мирно отошел ко Господу, около 360 года. Преподобная Мария, племянница святого Авраами, выросла, назидаемая его духовными наставлениями. Но враг рода человеческого сумел совратить ее с истинного пути. На 27-м году жизни она, оставив свою келью, ушла в другой город и начала жить распутно. Узнав об этом, преподобный Авраами оделся в воинские доспехи, чтобы не быть узнанным, и отправился в город. Он разыскал племянницу и привел ее к покаянию. Преподобная Мария вернулась в свою келью и всю дальнейшую жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния. Господь удостоил ее дара исцеления болезней. Скончалась она через 5 лет после преподобного Авраами. Не погибать в одиночестве — удел совершенных. Спасение — дело по преимуществу соборное. Подвиг смирения преподобного достигает совершенства в любви, явленной им к отступившей от веры племяннице. Она же всем дальнейшим подвижничеством являет благодарение вырвавшему ее из вражеских пут. Так и наше отношение ко Христу будет испытано на суде Божием отношением к ближним нашим, которых Бог послал нам на жизненном пути во спасение.
эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» о своей семье рассказывает профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Чтобы характеризовать, откуда идут мои корни, я начну издалека и начну рассказывать про своего прапрадеда. Со стороны моей бабушки, матери моей матери. Залина Николаевна в замужестве Пуэктовой, а урожденной Коншиной. Прадед Николай Николаевич Коншин был потомственным купцом в Серпухове. Первые упоминания об их фамилии где-то 16 или даже раньше века. Он, значит, родился в 1833 году. Ну, скажу сразу, что умер в 1918. Он отличался тем, что был, я бы сказал, предпринимателем-новатором. Дело, которое сначала досталось трем сыновьям, его матери после смерти отца, мать пережила его отца. Он, значит, сумел сконцентрировать, или почти сконцентрировать в своих кругах, и создал в Серпухове гигантский текстильный комбинат, который перед революцией выпускал, по-моему, треть, я могу ошибиться, точно соответствующего хлопчатобумажного материала. В чем его было новаторство? Ну, во-первых, он одним из первых ввел на своих фабриках электрический привод, построил электростанцию. Первым начал сеять хлопок в Туркестане, выписав семена из Америки. Так что вообще, благодаря его вот этому начинанию, перед войной 50% хлопка для текстильной промышленности России было отечественным. Пытался добывать уголь в подмосковном бассейне, но на самом деле тогда это оказалось нерентабельным по сравнению с лесом, который использовался как энергетический, как бы теперь сказали, источник. Он большое значение придавал сбыту. Были созданы его конторы по всему миру, так говоря, были в Персии, в Восточной Европе, в Китае. За эти торговые мероприятия с Персией он даже был награжден соответствующей медалью Александра III. Ну и еще что можно сказать новаторских. Он одним из первых создал из своего личного предприятия некоторое товарищество, которое так и называлось товарищество Н.Н. Коншин, куда он привлек как капитал других, но главное то, что он привлек людей, которые могли поставлять машины, это Кнопф такой, и позднее Фторов, который как раз занимался сбытом и развивал активно в этом направлении. При этом он основную часть капитала сохранил за своей семьей, и в его деле участвовали его сыновья. Старший сын его, он был женат два раза, старший сын как раз является моим прадедом, тоже Николай Николаевич он. И он получил образование в Англии, занимался, значит, фабрикой в Серпухове. Но умер рано когда старшей его дочери моей бабушки, Елене Николаевне, было 7 лет, и бабушка, ее 4 брата и сестры воспитывались, соответственно, матерью, которая была из тульских купцов, Варвара Петровна Добрынина. Бабушка моя была, как я понимаю, красивой женщиной, как говорили мне родственники старшего поколения, что она пользовалась успехом. И вышла замуж за Шепелева Михаила Ивановича, который кончил правоведение, был юристом, товарищем прокурора в Смоленске, который трагически погиб на охоте. От него у нее было 2 сыновей и, соответственно, дочь. Вторым замужем она вышла за Пугуектова Евгения Григорьевича, тоже правоведа. Ну, про Пугуектова я остановлюсь чуть позже, поскольку это может касаться непосредственно нашей темы. Так, возвращаясь к Николаю Николаевичу Коншину-старшему, надо сказать, что он занимался благотворительностью. При нем были построены в Серпухе больницы. Недавно как раз состоялось установление мемориальной доски на здании этой больницы. Были построены казармы, где давалось жилье для рабочих. Были построены поселок, как бы теперь сказали, коттеджи, где в кредит можно было приобрести жилье. У него был трактир, не трактир, извините, а чайная, специально, чтобы оттягивать рабочих от трактиров и выпивки. Был в Коншинах там стадион, где футбольная команда в свое время была уже после 900 года. Он входил часто в разных благотворительных обществах. Они были, кроме благотворительности, которую можно считать деятельностью во благо производства, ими были построены, была их основная доля, в 3 храмах, как мне известно. Это восстановление Древней Успенской церкви, которая еще поддерживалась его отцом Максимом Николаевичем. А также был построен большой храм всех святых, который сейчас восстанавливается. Он строился на народные пожертвования, но основную часть, естественно, была со стороны Коншиных. И также было построено его братом, Иваном Николаевичем, и, я думаю, им, усыпальница в Высоцком монастыре архитектора Клейна, где были захоронены и перезахоронены все Коншины, но их останки были выброшены в 18 году латышскими стрелками, разбросаны по всей территории монастыря. усыпальница сохранилась, но она была внутри вся искорежена. Сейчас монастырь ее восстанавливает и собирается делать усыпальницу для монахов и насельников монастыря.
А вот те две церкви, о которых вы сказали ранее, это просто...
Приходские церкви с серпухами. Церковь Успения старая, она была напротив как раз дома, где, в частности, жила семья моей бабушки в свое время, когда ее отец был главным управляющим фабрики. Ну, естественно, были пожертвования на монастырь и на церковь. Высоцкий. Но он был более центральный, более, как я понимаю, привилегированный, поскольку находился в центральной части. Затем необходимо здесь сказать про его брата Ивана Николаевича, который был, в отличие от Николая Николаевича, не предпринимателем, а, можно сказать, современным языком, скорее банкиром. Он свою долю уступил, и он не рисковал. Поэтому к концу своей жизни он умер, ну, относительно рано, по-моему, в 98-м году. У него был капитал 11 миллионов, который он завещал своей супруге Оксане Ивановне, урожденной Игнатьевой, которая была известной благотворительницей, и по своей смерти она завещала капитал на массу благотворительных построек, в частности, построить больничный корпус в Алексеевской психиатрической больнице, дом презрения на Большой Кеманке, который, как я понимаю, построен не был, поскольку уже началась война, революция, детского дома в Серпухове, причем я смотрел планы этого дома, там должны были быть мастерские, это не просто детский дом, а учебное заведение, из которого выходили уже молодые люди, овладевшие профессией. Ну, значит, моя бабушка Петлина Николаевна была старшей внучкой Николая Николаевича, поэтому он ей до конца жизни, поскольку она сирота, установил содержание и выплачивал, если мне не изменяет память, 500 рублей каждый месяц на личные нужды. Ну, я думаю, что это была большая сумма, поскольку цены тогда, русский рубль, его стоимость была высокая, на него можно было много купить. Ну, зарплата была, вот, насколько я помню по рассказам, порядка, вот, ну, инженера, работающего на фабрике, порядка 100 рублей. Вторым мужем моей бабушки Елены Николаевны был, как я сказал, Евгений Григорьевич Пулектов. Он был сыном Григория Семеновича Пулектова, адмирал-майора, который был в отставке и работал, заведовал библиотекой великого князя Константина. Поэтому детство моего дедушки прошло во мраморном дворце, где у них была, соответственно, квартира. Дед закончил правоведню и был тоже товарищем прокурора в разных местах в провинции, в том числе и в Смоленске. Ну и после замужества с бабушкой где-то 900-е годы, он по просьбе своей старшей сестры, Пулектовой Александры Григорьевны, которая была замужем за Тимашевым Берингом, он после смерти мужа Тимашева Беринга, который тоже был юристом и владел конторой нотариальной, которая была рядом с Иверской часовней. Ну, эту контору возглавил мой дед Евгений Григорьевич, и ну, часть средств он выплачивал своей сестре как компенсацию и поддержание ее семьи. Ну, Александра Григорьевна, старшая в семье, она была удивительной женщиной, чтобы потом прокормить, значит, свою семью, она открыла свою гимназию с пенсионом, и в этой гимназии, соответственно, это ей давало средства для существования. Была гимназия очень закрытая, поэтому они жили там как одна семья. Я встречался уже где-то в 50-е годы с выпускницами ее гимназии, которые встречались регулярно между собой и вспоминали, ну, свою любимую учительницу Александру Григорьевну. Но гимназия, преподавательская деятельность Александру Григорьевну перестала удовлетворять. А во время войны у нее был, значит, единственный сын Алексей, который трагически погиб во время войны. После этого преподавание в гимназии ее перестало удовлетворять, и она приняла постриг под руководством владыки Серафима Остроумова, который ныне причислен к лику святых. Он был, ну, сначала он урожденец Москвы, затем он был в Орловской епархии, а потом его перевели вот во время войны в Холмскую епархию, когда там были присоединены земли, где необходимо было четкое православное руководство. Сначала в постриге она была тайным, но в 19-м году, когда гимназия ее закрылась, по настоянию владыки Серафима она стала игуменей Орловского Свято-Веденского монастыря. Я продолжу, значит, про Александру Григорьевну. Зная ее характер, он в эту ее женскую обитель назначил, где было много молодых сестер, как руководительницу и воспитательницу, которая могла бы провести монастырь в этих сложных условиях. Но монастырь примерно в 23-м году закрыли, но он оставался как бы в миру, окормляясь то в одной, то в другой церкви. Про Александру Григорьевну вообще вышла книжка, так что там более детально изложено и про владыку Серафима, и про нее. Книжка издана Орловским Свято-Веденским монастырем. Называется она «Игумени Алексия». Она была где-то в 28-м году арестована вместе с другими и сослана в Алма-Ату на 3 года.
О своей семье рассказывал профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского, церковные песнопения в исполнении хоров Московского Сретенского монастыря и Горнего монастыря в Иерусалиме. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Георгиевич Паустовский. Первый рассказ. Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам. Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником. Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая. Сам Левкович, тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами, весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал: «Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!» Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена, мадам Левкович, еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете. Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь, девушка лет 20. Звали ее Жанна Д'Арк. С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину. Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю». Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала: «Презираю». Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда, наконец, сел в телегу на сено, покрытое редном, и кучер Игнатий Лойола — в семье Левковичи всем давали исторические прозвища, а попросту Игнат — дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль. Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы. В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал. Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер. Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков, седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях. У всех старух были слезящиеся глаза. От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы. Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски. Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная, меня знобило. На ступеньках сидело двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы. Он лег в телеге на сене, и я теперь завидовал ему. «Клопы?» — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку. Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это 10 копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна. «Марш с моего двора, голота! 1000 раз тебе повторять!» Но человек в калошах даже не оглянулся на кушера. Он подмигнул мне и сказал. «Вы слышали? Каждый гривенник жжет ему руки. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово». Когда я спросил кушера, что это за человек, он неохотно ответил. «А, Йоська, помешанный. Ну, я понимаю, если тебе не с чего жить, то, по крайности, уважай людей, а не смотри на них, как царь давится своего трона». «За тех клопов», — сказал мне Йоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — «вы еще заплатите кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует». «Йося», — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек, — «за что ты загубил Христю? 2-й год нету у меня сна». «Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова!» — сердито воскликнул Йося. «Я ее загубил. Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки». «Доня моя», — сказал с отчаянием Никифор, — «закатилось мое солнце по заболотами навеки вечные». «Хватит!» — прикрикнул на него Йося. «Панихиду по ней отслужить и то не позволяют», — не слушая Йося, сказал Никифор. «Дойду в Киеве до самого митрополита, не отстану, пока не помилует». «Хватит», — повторил Йося, — «за один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь, вы говорите». Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. От того, что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк. «Плачь, дурной!» — спокойно, даже одобрительно сказал Никифор. «Кабы не то, что Христе тебя любило, Мишуриса несчастного, я бы разом кончил с тобой, взял бы грех на душу». «Кончайте!» — крикнул Йося. «Пожалуйста! Может, я того и хочу! Мне же лучше гнить в могиле!» «Дурной ты был и остался дурной», — печально ответил Никифор. «Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтоб ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем». «А на кого вы хату покинули?» — спросил Йося, перестав плакать. «Ни на кого. Заколотил и годи. Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка». Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман, сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки. «Хоть бы знать, когда припрется эта чертова макитра, тут пароход», — с досадой сказал Никифор. «Выпили бы мы с тобой, Иосиф, косушку, оно бы и на душе полегчало». «Да где ее теперь взять, косушку?» Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене. Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана, и беспокоиться нечего. Все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов. Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал. От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты ловчонки, из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской, свисевшей на одном костыле вывеской, стоял в халате веснущатый парикмахер и грыз семечки. От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос. Кто я и зачем попал в это местечко? Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Йоськи прокричал: «Не разбужу я песни, удалою роскошный сон красавицы моей!» «Лазарь!» — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. «Закрой на засов двери! Опять Йоська пьяный! Что же это делается, боже мой?» Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску. «Как увидит кого в парикмахерской», — объяснил он со вздохом, — «так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать». «А что с ним?» — спросил я. Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами. «Слушайте, клиент», — сказала она, — «во-первых, здравствуйте. А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце». «Что? Не качай головой, Лазарь. Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу, чтобы вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям». «Маня», — сказал парикмахер, — «не увлекайся». Йоська кричал где-то уже в отдалении. «Как умру, так приходите на мою могилку, колбасы мне принесите, да ханжи бутылку». «Какой ужас!» — сказала Маня. «И это Йоська. Тот Йоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи, самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку?» «Что ты такое говоришь, Маня?» — воскликнул парикмахер. «Клиент же ничего от тебя не поймет». «Была у нас ярмарка», — сказала Маня. «На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели, вы бы потеряли рассудок. Я вам скажу, глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде, а ласковая, а тонкая, как я не знаю что. Ну, Йоська увидел ее и потерял дар речи, полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже бы начал сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос пискливый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Йоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом, полюбуйтесь. Козе в нем тесно жить, не то что им втроем. Одно только что чисто. И что же вы скажете? Песя ее приняла как королевскую принцессу. И Христя жила с Йоськой как жена, и он был такой веселый, Йоська, светился как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сток вочек. Тогда Йоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит, раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал на выворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу. Йоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Йоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они, как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя кошерная, хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет, да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете? «Ой, тетя Песя», — вздохнул парикмахер, — «это была женщина». «Постой, дай рассказать», — прикрикнул на него Маня. Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом, и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила? «Вы не раввин», — сказала она, — «вы городовой. Люди любят друг друга. Так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами?» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Йоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Йоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви, отца Михаила, я отдаю под суд, и ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силою верну отцу. Даю 3 дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора». Тут же Сухаренко посадил Йоську в холодную. Говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть, прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило. А глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Йоськи. А в самый Йом-Кипр, в судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая. Должно быть, благодарила Бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Йоську? Скажите мне, зачем? Нету разве других людей на свете? Йоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб. «Я бы на его месте предпочел умереть», — сказал парикмахер. «Пустил бы себе пулю в лоб». «Ой, какие вы храбрецы!» — воскликнула Маня. «А как дойдет до дела, так будете обходить смерть за 100 верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце». «Что женское, что мужское сердце», — ответил парикмахер и пожал плечами. «Какая разница?» Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Йоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи. Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване. Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так и простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Йоськой. Я так подробно рассказал об этом случае, потому что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата пенные хрустали, сапфирные небеса, таверны и пляски гитан. Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не томлением умирающих лилий, а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной любящей женщине. Думая об этом, я вспомнил слова «Ужасный век, ужасные сердца» и решил написать свой первый, как я говорил себе, настоящий рассказ о судьбе Христи. Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому что рассказ был написан с чужих слов, и во-вторых, потому что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка. Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак не ложились изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты. Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал: «Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут Кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое и подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии». Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство. В рассказе не чувствовалось автора, ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи. Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору. Не для печатания, а для оценки. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово: «Благословляю». Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя, ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано, но по-иному, другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора. Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете. Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал. Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет. Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна, но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод, тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной. Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал. Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям, нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают. Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало, и что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как он и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений. В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев. Поняв это, я совершенно бросил писать на 10 лет. И, как говорил Горький, ушел в люди, начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми. Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов. Нет, я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг. Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно, что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать. Вовсе не от того, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.